У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем рассуждать о повести графа Льва Толстого «Дьявол». Начнем с чтения, обещанной в конце предыдущего эфира, сцены исповеди, в кавычках, героя родственнику жены, в кажущейся ему самому постыдной страсти. Читаем. «Дядюшка, — вдруг заговорил Евгений, — можете вы соблюсти мой секрет, постыдный секрет? Помилуй, неужели ты сомневаешься во мне? Дядюшка, вы можете мне помочь, не то что помочь, спасти меня, — сказал Евгений. И мысль о том, что он откроет свою тайну дядюшке, которого он не уважал, мысль о том, что он покажется ему в самом невыгодном свете, унизится перед ним, была ему приятна. Он чувствовал себя мерзким, виноватым, и ему хотелось наказать себя, вместо того, чтобы, отмечу, предоставить это наказание или же помилование Богу. «Говори, мой друг, ты знаешь, как я тебя полюбил», — заговорил дядюшка, видимо, очень довольный и тем, что есть секрет, и что секрет постыдный, и что секрет этот ему сообщат, и что он может быть полезен. «Прежде всего, я должен сказать, что я мерзавец и негодяй, подлец, именно подлец». «Ну что ты», — надуваясь горлом, — начал дядюшка. «Ну как же я не мерзавец, когда я Лизин муж, Лизин? Надо ведь знать ее чистоту, любовь, когда я, ее муж, хочу изменить ей с бабой». «То есть от чего же ты хочешь? Ты не изменил ей?» «Да, то есть все равно, что изменил, потому что это не от меня зависело. Я готов был. Мне помешали. А то я теперь бы я не знаю, чего я бы сделал. Но позволь, ты объясни мне». «Ну, да вот. Когда я был холостым, я имел глупость войти в сношение с женщиной здесь, из нашей деревни. То есть я встречался с ней в лесу, в поле. И хорошенькая, — сказал дядюшка». Евгений поморщился от этого вопроса. Но ему так нужна была помощь внешняя, какого рода эта помощь, так и остается непонятным, что он как будто не слышал его и продолжал. «Ну, я думал, что это так, что прерву, и все кончится. Я и перервал еще до женитьбы, и почти год не видал и не думал о ней. Здесь герой, гордо делающий упор на собственное «я». Я перервал, я не думал, вроде бы забывает и о молитвах, обращенных ранее к Богу. А ведь Бог не оставляет без внимания даже такие вполне формальные молитвы, как у него». И то, что упомянутое забытье происходило отнюдь не по его воле, но лишь по причине, так сказать, отсутствия объекта, содействующего страстным помыслам. Когда же он снова возникает на горизонте, страсть возобновляется с удесятеренной силой, вполне согласно словам Спасителя о семи бесах, вошедших в прибранное помещение взамен изгнанного одного. Не в последнюю очередь из-за желания этого возвращения со стороны Иртеньева, почувствовавшего было себя в абсолютной безопасности. В результате, далее текст Толстого, он опять поехал на гумно хутора и пробыл там 2 часа, чего совсем не нужно было, не переставая глазами ласкать знакомый красивый образ молодой женщины. Он почувствовал, что он погиб, погиб совсем, безвозвратно. Опять эти мучения, опять весь этот ужас и страх. И нет спасения. Конец цитаты. Напоминаю, что о любви здесь нет и речи. Это всего лишь темное половое влечение. Отсюда, может быть, и беспросветное отчаяние, уже окончательно захватившее молодого помещика, не лишенного, несмотря на все, ощущение ненормальности состояния, в которое он ввергнут, и, как неоднократно отмечалось ранее, некой чужой волей. Но, что следует добавить, не без участия своей. И вот уже сам источник греха, таящийся в темных закоулках души, никак не определяется. Осуждается чувство греховности, а не сам грех. Присутствует даже, что фиксирует и Толстой, доля самолюбования. Тогда неизбежен вопрос, насколько искренне хотя бы самоосуждение. Все эти факторы косвенно учитывает и автор, заставляющий воспринять свои речи вроде бы с какого-то отдаления, отстраниться от них, что выражается в следующей оговорке. Евгению самому странно было себя слушать описание своего самосостояния. Возникает даже попытка исследования истоков страсти. Совершенно искренне произносится фраза: «Если я и спасся от греха, то не по своей воле, но лишь потому, что Бог меня спас». И это не единственное воспоминание о Боге. Подобные апелляции присутствуют еще в нескольких эпизодах повести. Не обходится даже без молитвенных обращений. Каждый день он молился Богу о том, чтобы он подкрепил, спас его от погибели, пишет Толстой. И добавляет далее: но все было напрасно. Почему напрасно? Об этом в том же фрагменте. Каждый день он решал, что отныне он не сделает ни одного шага, не оглянется на нее, забудет ее. Каждый день он придумывал средства, чтобы избавиться от этого наваждения, и употреблял все средства. Он все это делал, и ему казалось, что он побеждает. И средства далее перечислены. Одно из средств было постоянное занятие, другое было усиленная работа и пост. Третье было представление себе ясное того стыда, который обрушится на его голову, когда все узнают это – жена, теща, люди. Последняя фраза наиболее важна для понимания того, что происходит с героем. Суть его, кажется, в должной мере не осознается самим Толстым. Даже во стыде у героя на переднем плане его собственное трепетное «я». «Я, конечно, постыден и жалок. В этом я готов каяться бесконечно, но только перед самим собой. Если же об этом узнают люди – конец». То есть дело здесь не столько в совести, сколько в боязни позора. Надо ли говорить, насколько такое ощущение далеко от покаяния, без которого и волевые усилия, и пост, он же голодание, и даже осознание себя грешником – только детали, в отсутствии самого главного. Конечно же, ощущать себя кающимся грешником все-таки лучше, чем пребывать в положении самодовольного фарисея, а герой время от времени впадает и в это. Но фиксировать при этом садомазохистские моменты и даже находить в них определенные удовольствия, в этом, что ни говорите, есть очевидная прелесть, сводящая возникшее раскаяние на нет. Толстой, более даже чем герой, предававшийся, как известно, этому бесплодному занятию, чувствовал в нем определенную двусмысленность, но вот опасность вряд ли до конца понимал. Отсюда явно сочувствующие интонации при описании чувств своего героя. Возвращаемся к диалогу с дядюшкой. Потом вдруг, уж не знаю от чего, право, иногда веришь в привороты, я увидал ее, и червь залез мне в сердце, гложет меня. Я ругаю себя, понимая весь ужас моего поступка, то есть того, который я всякую минуту могу сделать, и сам иду на это. И если не сделал, то только Бог меня спасал. Вчера я шел к ней, когда Лиза позвала меня. Как, в дождь? Да, я измучился, дядюшка. Я решил открыться вам и просить вашей помощи. Да, разумеется, в своем имении это нехорошо. Узнают. Я понимаю, что Лиза слаба, надо жалеть ее, но зачем в своем имении? Опять Евгений постарался не слыхать того, что говорил дядюшка, и приступил скорее к сущности дела. «Да вы спасите меня от себя! Я вас вот о чем прошу. Нынче мне помешали случайно, но завтра в другой раз мне не помешают. И она знает теперь. Не пускайте меня одного». «Да, положим», — сказал дядюшка. «Но неужели ты так влюблен?» Конец цитаты. А теперь прошу усугубить внимание, ибо далее герой высказывает нечто очень важное и, наконец-то, правильное. «Ах, совсем не то! Это не то, это какая-то сила ухватила меня и держит. Эта сила, суть которой до конца не осознана героем, верующему человеку очень хорошо известна. Поэтому при приближении, а тем более овладении ею, он сей же час прибегает к молитве и исповеди. Не то наш Евгений, отлагающий и то, и другое на неопределенное время. Читаем окончание диалога. «Я не знаю, что делать». Может быть, я окрепну тогда? Ну вот и выходит, по-моему, сказал дядюшка. Поедем-ка в Крым. Да, поедемте. А пока я с вами буду говорить вам, для чего говорить, зачем? Чтобы излить душу? А дальше что? Дальше по Толстому вот что. То, что Евгений доверил дядюшке свою тайну, и главное, те мучения совести и стыда, которые он пережил после того дождливого дня, отрезвили его. Конец цитаты. Ощущение ответственности за совершенный грех – вопрос, правда, в том, ответственности перед кем. Душевные страдания по этому поводу не совсем высосаны Толстым из собственного пальца, как в доведшем до крайности ту же тенденцию в живом трупе. Но воцерковленному человеку они все-таки иной раз могут показаться таковыми. Посему, читая описания душевных, да и физических тоже, мук у Толстого, можно даже ощутимо представить себе, как хохочет при этих перечисляемых писателей в поисках выхода, наслаждаясь созданной им же ситуацией, мнимо неразрешимой, тот самый запутывающий героя в расставленных сетях персонаж, неидентичный, впрочем, реально злодействующему, имя которого вынесено в заглавие повести. Выходы же, которые представляются дошедшему до края половой одержимости герою, таковы. Надо услать ее, как я говорил, или уничтожить, чтобы ее не было. А другая жизнь – это тут же. Отнять ее у мужа, дать ему денег, забыть про стыд и позор и жить с ней. Но тогда надо, чтобы Лизы, жены, не было, и Мими, ребенка. Нет, что же, ребенок не мешает, но чтоб Лизы не было, чтоб она уехала. Нет, это слишком ужасно, этого нельзя. Да, но может и так быть, продолжал он думать. Лиза заболеет, да умрет. Умрет, и тогда все будет прекрасно. Прекрасно. Нет, если уж умирать, то ей, любовнице. Кабы она умерла, Степанида, как хорошо было бы. Да, вот как отравляют или убивают жен или любовниц. Взять револьвер и пойти вызвать, и вместо объятий в грудь, и кончено. Ведь она черт, прямо черт. Ведь она против моей воли завладела мною. Убить? Да, только два выхода. Убить жену или ее. Конец цитаты. То есть, пускай умирает жена, еще лучше любовница, потому что она черт, соблазнивший меня на грех помимо моей воли. Лишь бы только мне не чувствовать себя подлецом. Рассматривается даже возможность самоубийства. «Ах да, третий путь есть, себя», — сказал он тихо вслух, и вдруг мороз побежал у него по коже. Для неверующего человека ситуация выглядит довольно серьезной. Верующий же в ином случае мог бы воспринять ее как комическую. Мог бы, если бы эти помыслы так помыслами и остались. Но ведь один из них, вернее, даже два, учитывая два варианта финала, о которых мы скажем в свое время, герой реализовывает уже не мысленно, но на самом деле. Впрочем, неотвратимый и неизбежный финал просматривался еще в начале сюжета. Эта предсказуемость, думается, тем более усугубляет досаду и за автора, и за героя, верующего читателя. Ввиду того, что еще более трагическое продолжение брежется ему в мире паки бытия, в которое в одном из вариантов финала прежде времени в приступе отчаяния отправляет себя герой. Тем более трагично, что последствия этого акта для Иртеньева, как и для всех сходных с автором других его героях, под семью замками. Оно, это осознание, как совсем нетрудно заметить, внимательному читателю постоянно пребывает в определенном зафиксированном и локализированном во времени моменте, а именно здесь и сейчас. Это остановившееся сейчас и порождает возникающие желания, прежде всего, конечно, плотского характера, но и не только. Желания, которые, соответственно, должны быть немедленно удовлетворены, тоже именно здесь и сейчас, буквально в то же мгновение, как появились. Возникшая в сознании мысль почти мгновенно реализуется в реальное действие. Дистанции, временного протяжения почти нет. Только в таком случае герой испытывает мгновенную и, что гораздо более важно отметить, непродолжительную радость на том отрезке времени, где она его настигла, без всяких мыслей о последствиях. Они осмысливаются уже на других отрезках, и так же, как и на первых, затягивает героя в неизбежное, до одури, кружение на некой демонической карусели с кратковременными остановками, вроде следующей. Далее текст Толстого. О мучениях соблазна и борьбы он забыл и думать, и с трудом мог восстановить их в своем воображении. Это представлялось ему чем-то вроде припадка сумасшествия, которому он подвергся. Конец цитаты. Отсюда кратковременная радость, опять и опять сменяющаяся долговременной тоской. Других видов радости, более продолжительных по времени, Иртеньев, похоже, испытывать не склонен, да и не умеет. А вот касательно тоски, наоборот. Отметим заодно, как интерпретируется героем проявление, так сказать, врага рода человеческого, вынесенного в заглавие. Об одном из них, где любовница представляется ему чертом, завладевшим, хотелось бы сказать, душой, но это неправда, телом, тогда как душой завладел совсем другой персонаж, мы уже упомянули. Сходным образом и при том с присовокуплением более сильной характеристики определяется искусительница в отставленном варианте финала. «Да неужели же я не могу овладеть собой?» – говорил он себе. «Неужели я погиб?» «Господи! Да нет никакого Бога! Есть дьявол!» И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол. Заблуждение неверя в том, что даже признавая себя марионеткой дьявола, он все-таки склонен видеть кукловода не внутри себя, в своих страстях, а где-то извне, в данном случае в чарах возлюбленной. Отсюда следующее заблуждение. Убив любовницу, как в варианте, не вошедшем в канонический текст, или даже себя, как в варианте окончательном, он раз и навсегда избавится от мучащего его дьявола, по существу даже не важно. Ведь и в том, и в другом случае он приблизится к дьяволу ближе, чем был до того. Только во втором случае, после того, как он покончил с собой, в самом что ни на есть гиенском аду. В первом, после убийства любовницы, в аду земном. Сам Толстой дает нам это понять. Читаем. Его судили, его признали душевно больным и приговорили только к церковному покаянию. Он пробыл в остроге 9 месяцев и в монастыре месяц. Он начал пить еще в остроге, продолжал в монастыре и вернулся домой расслабленным алкоголиком. Этот вариант финала довольно логичен со стороны психологических мотивировок. Зато другой, более иррациональный, дает более посылов для углубленного понимания одержимости героя. Борьба с греховным желанием, как нетрудно заметить, в обеих случаях опять-таки определяется исключительно волевым импульсом, чего нельзя сказать о молитве, которая предпринимается как раз в моменты крайнего расслабления и потому протекает весьма вяло. Отсюда и состояние неисправимой безнадежности как в первом, так и во втором случае. И еще об одном варианте упомянутого импульса. Дело в том, что попытка волевых усилий Иртеньевым применяется не только для того, чтобы избавиться от темного, непонятного ему самому, но тем не менее властвующего над ним эротического влечения. Он еще с прямо противоположной целью пробует применить их в сфере отношений с женой, силком внушая себе чувство любви к ней. Что, если вдуматься, не имеет под собой никаких оснований? Читая соответствующие страницы, трудно отделаться от мысли, что любовь эта идет не от сердца, но из головы. Герой вроде бы знает, что полагается любить женщину, с которой состоит в браке, и изо всех сил заставляет сидеть эту мысль в голове. Прочтем эти страницы, где это головное чувство наиболее явственно всплывает на поверхность. Лиза Анинская... Сначала только нравилось Евгению, но когда он решил, что она будет его женою, он почувствовал к ней чувства гораздо более сильные. Он почувствовал, что он влюблен. Далее описывается внешность невесты и в конце. Такова она была физически. Духовно же он ничего не знал про нее. И, добавлю от себя, так и не узнает, потому что как Степанида нужна ему для здоровья, так и Лиза нужна ему для ощущения так важного для него порядка, для постоянной мысли о том, что жизнь его окончательно упорядочена. А духовно его не интересует ни та, ни другая. Между тем, без постижения духовного мира другого человека не может быть и окончательного соединения с ним. Заключение же, которым ознаменованы оба финала, «Если Евгений Иртеньев был душевно больным, – пишет Толстой, – то все люди такие же душевно больные. Самые же душевно больные – это, несомненно, те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которые в себе не видят». Это заключение свидетельствует только о все больше охватывающем Толстого состоянии того самого безумия, в которое он поместил своего героя. Того безумия, которое он признает данностью для каждого, даже самого нормального человека. Надо ли добавлять, что и для верующего тоже? И надо ли говорить, чем грозят человеку впадения в такие состояния, а тем более длительные пестования их в себе?